Север. Белый «Мерседес» въехал в Тиходонск, когда солнце уверенно шло к закату. У «Севера» был свой дом на антенном поле, но туда он решил не ехать. «На Западный давай, там много хат сдают». Шмель плохо знал город, «Север» ему подсказывал, а сам параллельно звонил какой-то Тамаре, риэлтору.
«Участок большой?» «Нет, не надо, чтобы большой. Сад там или просто деревья. Забор высокий. Не хочу, чтобы пялились. Шмель, здесь направо. Ну и дом, чтобы солидный, не холопа. Да мне похрену эти колонны. Нет, ладно. Фрунзе? Шмель, вон там, налево и дальше прямо. Какой номер?» «Шмель, дом номер 40 по левой стороне. Да тут все равно ничего не увидишь. Серый дом, Шмель, смотри». «Серый, двухэтажный, крыша красная». «Ага, кажется, видим. Все, понял».
Этот микрорайон неофициально называется «Райский сад». Старая частная застройка. Узкие разбитые улицы, маленькие убогие домишки за штакетниками и виллы-дворцы за высокими заборами. Сороковой дом, рядом с которым они остановились, не крутой дворец, но вполне приличный двухэтажный коттедж современной постройки. Вокруг забор из металлопрофилей, фруктовый сад. У калитки ожидала полная женщина в шортах и солнцезащитных очках. Север обернулся, посмотрел на Мурену, посмотрел на Хобота, что-то прикинул про себя, достал из кармана куртки деньги, протянул Мурене.
«Бабу звать Татьяна. Сходи, перетри, о чем положено, и расплатись за полгода вперед».
«А что положено-то? О чем перетирать?» — спросил Мурена.
«Не знаю. Скажешь, строители на шабашку приехали».
«Если еще что захочет? Паспорт, к примеру».
«Не захочет», — сказал Север. «Этот дом для блядок снимают, здесь никаких вопросов. Паспорт на крайняк засветишь свой, да и ключи не забудь взять».
Мурена взял деньги и вышел из машины. Разговор длился недолго. Женщина взяла деньги, сунула Мурене какой-то пакет и ушла. В пакете ключи. Мурена нашел электронный брелок от ворот, ткнул пальцем в кнопку, ворота лязгнули и разъехались в стороны.
— А пейзаж-то точь-в-точь, как у нас в Кульбаках, на Сургучном, — сказал Хобот, окидывая взглядом улицу. «Будто и не уезжали на самом деле, а точно домой вернулись!» Он хрюкнул носом, хохотнул. «Родиной пахнет!»
«Для тебя, может, и точь, — отозвался Шмель, — а для кого-то и в самом деле родина, родные места. Верно, Север?»
Шмель глянул на своего босса. Босс ничего не сказал. Он прикрыл глаза, оставив узкие щелочки, и сжимал и разжимал зубы, будто перекусывал, перетирал что-то. Есть у него такая привычка. И кожа на висках ходит туда-сюда. Сразу видно, что челюсть у него, как у того тираннозавра, и он все на свете перекусит, перемолотит, разгрызет, если захочет. Короче, ничего Север так и не сказал. Мурен уже стоял во дворе и махал им рукой. «Давай, заезжай!» Шмель завел двигатель. Белый «Мерседес», тихо шурша резиной, вкатился на замощенную каменной плиткой площадку. Дом был ништяк. Первый этаж — кухня, столовая и две спальни наверху. На каждом этаже по санузлу. Не хоромы, но на первое время сойдет. Север не собирался задерживаться здесь надолго. Порешает все вопросы, въедет открыто в свой собственный дом. А может, даже отгрохает новую виллу, как у покойного креста. Ладно, пока рано об этом.
«Шмель, насчет жучков проверь. И веб-камеры тоже. Спальни, сральни, везде. В таких бледушниках всякое может быть. Мурена, чердак и крышу глянь. Хобот, ты на магазин. Спустишься вниз по улице, там точка должна быть, мы ее проезжали. Водки возьмешь, вина и конфет в красивой коробке. У нас вечером гости будут».
«А пожрать?» — удивился Хобот. «В брюхе-то с самого обеда точь дятел долбит».
«Он в башке у тебя долбит», — сказал Север. «Ладно, колбасы возьмешь, хлеба. Тушенки какой-нибудь. Ты не жрать сюда приехал.
Север еще раз обошел дом, вышел во двор. Задняя калитка вела к заброшенной грунтовке, за которой открывался усеянный мусором пустырь. Проверил ворота. Хлебковаты, конечно. И забор такой же, из мелкашки пробить можно. Но ему здесь не оборону держать. Вот камер видеонаблюдения нет. Это минус. Хотя что взять с обычной хаты? Ладно, зато особо не выделяется. Снять дворец слишком наглядно. Глаза всем рвать. Этого Северу 100 лет не надо. Уж лучше без камер проживет. Кирпичный гараж, сарай-мастерская. Деревьев во дворе много, но все это молодые яблони и вишни. С улицы они закрывают обзор, зато из дома со второго этажа вся окрестность как на ладони. Вечером поехали кататься.
— Это вам не кульбаки ваши сраные, это столица округа, да и вообще центровой город. Усекайте!
За окнами мелькали огни привокзальной площади, магистрального и южного проспектов, променад, порт, голубые небоскребы у Покровского сквера, южный мост, музыка и запах шашлыков над левобережьем. Север хмуро смотрел в окно, перемалывал что-то своими челюстями, иногда тыкал большим пальцем в окно и давал скупые комментарии.
«Вот этот квартал — Белый слон. Здесь крутые живут. Хаты по $1 миллиону. Есть и дороже. А это центральный квартал. Здесь лучшие рестораны, клубы, магазины с барахлом. А вот, смотрите, отель центровой, Аксинья, 5 звезд. Я в него когда-то тоже вложился». Здесь и моя доля есть.
— А чем мы тогда не в отеле живем? — спросил Хобот.
Задрав голову, он разглядывал подсвеченную прожекторами стройную высотку.
— Там даже по виду все круто. Круче, чем у нас.
Шмель скосил на него глаза. — Вот придурок этот Хобот. Опять не в тему ляпает, босса только злит. Но Север неожиданно согласился. —
Хороший отельчик. Это точняк. Когда верну свое, ты, Хобот, будешь там хоть месяц кайфовать бесплатно. В представительском люксе.
Возле ресторана «Ривьера» Север велел остановиться.
— Мурена, поди спроси Димыча. Это начальник охраны. Димыч звать, запомнил? Скажешь, старый клиент хочет поговорить. Он все поймет. Приведешь его сюда.
Через 5 минут Мурена вернулся с пухлым розовощеким мужчиной в костюме. Мужчина двигался степенно, аккуратно, обутые в сверкающие туфли ноги ставил строго в предназначенные для них места, на лицо напустил выражение надменное и настороженное. Север слегка приоткрыл свое окно.
— Здоров, Димыч!
Тот увидел, и его сразу будто подменили. Сперва побелел, потом заулыбался и тут же согнулся вдвое, будто ему в живот дали, почтительно приник к окну.
— Живой, значит? А, я знал. Догадывался, кто меня зовет. — прошлепал он своими красными, как мясо, губами. — Я знал, что ты еще вернешься.
— Кто знает, тот молчит, — сказал Север. — А кто молчит, тот жив будет.
— Это без вопросов. Не первый год, как говорится. Ну, как ты вообще? —
«Все нормально. Сегодня пацанам вечерки устраиваю. Бабы нужны. Посвежее, поярче. И чтоб помелом не мели. Найдешь?
Какие хочешь, такие будут.
Сам приведешь. Посидим, потолкуем. Надо обсудить кое-что».
«Конечно, конечно».
От восторга и почтения Димыч, кажется, готов был впихнуться всем своим дородным туловищем в узкую щель между стеклом и рамкой двери.
— В 10 к вокзалу подъедешь. Там Мурена ждать будет, под главным табло. Он покажет, куда ехать. Если он заметит, что тебя пасут или там какая другая хня, не обижайся, порву сразу. — Никто до поры знать про меня не должен, — повторил Север чуть не по слогам. — Бабам втолкуй, как положено.
Стекло бесшумно встало на место. Димыч едва успел убрать нос. Разговор окончен. Машина рванула с места, оставив облачко бензинового дыма. Вечеринка прошла без косяков. Димыч приехал вовремя, водка была холодная, ночь звездная, девчонки ладные, хоть пользуйся, хоть просто смотри, все равно приятно. Но особо засматриваться никто не собирался, пацаны были настроены серьезно. Полуночи в верхних комнатах стоял дым коромыслом, гремела музыка, девчонки отрабатывали по полной программе. В какой-то момент Север позвал Димыча, и они вышли во двор. — Как в городе дела обстоят? — спросил Север. — Кто за смотрящего? Какие расклады?
Димыч сокрушенно покачал головой. — Расклады гнилые. Обрадовать тебя нечем. Был здесь варяг московский, Жора Каскет, намутил по полной, наркоту и ликероводку под себя подмял. Ты, наверное, слышал про него?
Север кивнул.
Сперва, что не день, то Мочилова, он жестко пер. Потом, когда наши под него ложиться стали, немного успокоился. Босой у него вроде свадебного генерала стал. С Гариком скорешевался. Но Гарика мочканули. Тот, как оказалось, валета заказал. Вот ему счеты выставили. Сам Ванька Боцман, сын валета, пришил урода.
Север опять кивнул в курсе.
Ну и понеслась тогда. На похоронах Гарика весь цвет собрался, а у Карпета граната в кармане. Ну и встал он перед Жорой в позу, начал предъявы кидать. Закончилось тем, что граната рванула их обоих в клочья. Итальянца на железную ограду отбросила, помер. Кореец тоже порвало хорошо, но кореец выжил.
А остальные?
Остальные просто офигели от такого расклада. Это, считай, как еще одна крестобойня. Ну, как тогда у вас, в Екатериновке.
Димыч осторожно посмотрел на собеседника. По слухам, Север был единственный, кто в тот декабрьский вечер живым покинул имение Креста. А как ему удалось спастись, и куда он канул потом, так что ни слуху, ни духу за все полтора года, все это было неясно, туманно и наводило на всякие размышления. Но Север только сказал «Дальше». И Димыч продолжил.
«Ну и вот что получилось. Итальянца нет, Карпета нет, Гарика, Жоры. В Речпорте, Ленгорде и Нахичеване всякая шелупень повылезала, стали друг дружку рвать, за власть драться. Речпортовские как-то все же договорились между собой. Там старая гвардия еще в силе. Братья Корниловы бузу прекратили. А в Нахичеване, к примеру, до сих пор порядка нету. Цыгу-младшего он подстрелили. Дурева левая ходит по городу. Никто за порядком не следит, а нарики звереют.
— Смотрящий кто? — перебил его Север.
Босой за смотрящего. Но он ничего, походу, не решает. Старый, здоровье ноль. Все ждут, что он вот-вот подохнет, только поэтому и не трогают.
«Ждут, говоришь», — повторил за ним Север. «А реальная власть за кем?»
«А хрен его знает за кем. Ни за кем. Анархия!»
Наверху стукнуло окно, музыка стала громче. В окне показались хобот с белокурой девушкой. Вспыхнула зажигалка, хобот дал прикурить подруге, закурил сам. Она рассмеялась сделанным пьяным смехом. Оба были голые.
«Нормально», —
тихо подхихикнул Димон, кивнув в их сторону.
«Пусть отдыхают, пока можно», — сказал Север. «Здесь интерес должен быть. Без интереса ничего не складывается, понял?»
Димон честно попытался понять, но у него ничего не вышло.
— Точняк! Не бывает! — сказал он на всякий случай.
— Про Антона слыхать что-нибудь?
— Миротворец? В Ривьеру иногда заходит. Культурный, по телеку выступает. Как всегда, короче.
— А Гусейн?
— Гусейн весь в бизнесе. Иногда обеды у нас заказывает с доставкой. Не выходит никуда. Его сейчас шелупень всякая донимает. Угрозы, то-сё, на торговые точки нападают. Эту шелупень год назад никто даже в микроскоп не рассмотрел. А сейчас вон самого Гусейна за ус дергают.
— Да кто это такие?
— Димыч махнул рукой.
— Никто. Биомасса, как сейчас говорят.
— Не гони, — Север нахмурился. — Так не бывает. Есть клички, есть знакомые, есть дворы.
— Ну, точно не знаю, — испугался Димыч. —
И никто из наших не знает. Если что-то узнаю, я тебе сразу скажу. А пока не...» Он замотал головой. «Ну точно, Север, не гоню!»
Север отвернулся, вздохнул глубоко. Ночь пахла степью, асфальтом, рекой. Запах родины, как сказал тогда Хобот. В тишине слышно, как у Дона гудят буксиры, проплывая между опорами западного моста. Шумит машинами проспект Забастовки. А где-то внизу живет своей жизнью вокзал. Покрикивают электровозы, идут, стучат поезда, везут веселые компании на Черное море, в Кисловодск или серьезных деловиков в Москву. Это его, Севера, город. Он ощущает даже через крепкую итальянскую подошву, как если бы стоял босой по щиколотку в прохладном черноземе. Никто другой не знает его, как знает он. Его город и точка. Но почему он только сейчас оказался здесь? Где он был? Где пропадал все это время? Когда город топтали московские варяги, когда его заливали мутные воды раздора, никто не знал. До Севера сам старался не вспоминать. Что было, то прошло.
«Пошли, Димыч, в хату!» — Север мотнул головой.
«Ночь красивая. Бабы без дел застоялись. Водка стынет. А ты тут мне порожники накручиваешь».
«Какие порожники? Ты что?»
— Димыч втянул голову в плечи и опасливо отступил назад.
«Я ж не блатной и не Штирлиц. Я тебе как знаю, так и обсказал».
«Да шучу я, шучу. Не бойся». Север рассмеялся, положил руку ему на плечо, встряхнул так, что у Димыча клацнули зубы, и повел домой. Тот перевел дух. Хотя вечер еще не кончился.